Что там было между ними, я точно не знаю, потому что меня вместе с Афритом отправили наводить порядок на улицах. Когда я вернулся, несколько часов спустя, мой хозяин сидел один в небольшой комнате и завтракал. Посоха при нем уже не было. Я вновь принял облик Минотавра, уселся в кресло напротив него и принялся рассеянно постукивать копытом по полу. Мой хозяин взглянул на меня, но ничего не сказал. «Ну что?» — начал я. «Все в порядке?» Он что-то хрюкнул. «Мы вновь в милости». Короткий кивок. «И кто же мы теперь?» «Глава департамента внутренних дел, самый молодой министр в истории». Минотавр присвистнул. «Эки ты молодец!» «Я думаю, это только начало. Теперь Уайтвелл мне уже не начальница, слава богу». «А посох? Тебе его оставили?» Лицо у него вытянулось. Он сердито ткнул вилкой кусок кровяной колбасы. «Нет, отправили в сокровищницу. Сказали на хранение. Пользоваться им никому не разрешат». Тут его лицо просветлело. «Хотя, может, во время войны его и достанут. Я думаю, возможно, позднее, во время американской кампании...» Он отхлебнул кофе. «Судя по всему, началась она не блестяще. Ну, посмотрим. В любом случае, мне требуется время, чтобы отточить искусство обращения с ним». «Ага, в частности, выяснить, сможешь ли ты заставить его работать?» Он насупился. «Смогу, конечно. Я просто забыл о паре ограничительных оговорок и о направляющем заклятии, только и всего». «Короче говоря, ты оплошал, приятель. А что стало с Дювалем?» Мой хозяин принялся сосредоточенно жевать. «В Тауэр отправили. Госпожа Уайтвелл теперь снова министр госбезопасности. Она и будет его допрашивать. Передай-ка мне соль». Минотавр протянул соль. Мой хозяин был доволен. Ну и мне тоже было чему радоваться. Натаниэль поклялся отпустить меня, как только разрешится дело с таинственным супостатом. И теперь дело, несомненно, разрешилось. Хотя я считал, что тут еще осталась пара неясностей, которые так и не нашли убедительного объяснения. Но это уже не мое дело. И потому я с легкой душой ожидал, что меня вот-вот отпустят. Ждать пришлось довольно долго. Миновало несколько дней, в течение которых парень был слишком занят, чтобы выслушивать мои просьбы. Он принимал дела своего департамента, он посещал совещание на высшем уровне, где обсуждалось дело Дюваля. Он съехал из дома своей бывшей наставницы и на свое новое министерское жалование, и на деньги, презентованные благодарным премьер-министром, приобрел навороченный дом в Зеленом сквере неподалеку от Вестминстера. В результате на меня свалилась куча сомнительных домашних обязанностей, в которые мне сейчас вдаваться некогда. Он посещал приемы в резиденции премьер-министра в Ричмонде, давал поручения своим новым подчиненным, а по вечерам ездил в театр и смотрел кошмарные пьесы, к которым внезапно пристрастился. Короче, крутился, как белка в колесе. Я при любой возможности напоминал ему о его обещаниях. «Да-да», — отвечал он, выбегая из дома по утрам. «Скоро и с тобой разберусь. А пока насчет штор моей приемной. Мне нужен локоть устрично-серого шелка. Купи у Филдингса и прихвати заодно пару лишних подушек. А в ванную возьми, пожалуйста, ташкентские изразцы». «Твои полтора месяца уже почти истекли», — многозначительно сказал я. «Да-да, знаешь, мне пора». Однажды вечером он вернулся домой раньше обычного. Я был внизу, наблюдал за тем, как клеит плитку на кухне. Но, тем не менее, нашел возможность оторваться от дел и снова напомнить о себе. Хозяина я нашел в столовой, просторном, но пока еще не отделанном и не обставленном помещении. Он смотрел на пустой камин и холодные голые стены. «Сюда нужен подходящий узорчик», — заметил я. «Обои, соответствующие твоему возрасту. Что тебе больше нравится, машинки или паровозики?